Глава 4. Храм света. Турбулентность чистого воздуха пронеслась в тени луны, мимо ее пустынной, изъеденной кратерами поверхности. След корабля стал теряться, когда он огибал гравитационный колодец, после чего помчалась к покрытой слоем облаков голубовато-зеленой планете. Едва луна осталась позади, курс корабля начал искривляться, и его нос постепенно развернулся прочь от планеты, нацелившись в открытый космос. Когда была пройдена половина этой кривой, с ТЧВ стартовал шаттл, устремившись к туманному горизонту, нечеткой границе темноты, которая наподобие плаща обволакивала планету. Хорза был внутри шаттла, вместе с большинством пестрого экипажа ТЧВ. Облаченные в скафандр, они сидели в тесном пассажирском отсеке. Скафандры у всех были разные, и даже у братьев Лакинов слегка отличались один от другого. Единственный действительно современный скафандр был на Крейклине. Скафандр, изготовленный на Райерче и отнятый им у Хорзы. Оружие, как и скафандры, тоже было разношерстным. Главным образом — лазеры, или точнее то, что культура называла «криос», когерентно-радиационной излучательной оружейной системой. Лучшие модели работали на волнах, невидимых человеческому глазу. У некоторых были плазменные ружья или тяжелые пистолеты, а у одного — довольно мощная с виду микрогаубица. И лишь у Хорзы было пулевое оружие, к тому же старое, примитивное, нескорострельное. Он перепроверил его уже в 10-й или 11-й раз и выругался. Выругался он и в адрес старого протекающего скафандра, щиток шлема уже начал запотевать. Дело было безнадежным. Шаттл начал крениться и вибрировать, входя в атмосферу планеты Марджойн, на которой они собирались атаковать и ограбить так называемый «Храм света». Турбулентности чистого воздуха понадобилось 15 дней, чтобы с черепашьей скоростью преодолеть около 20 стандартных световых лет между системами Сорпена и Марджойна. Крейклин хвастался, что его корабль может развивать скорость чуть ли не в 1200 световых, но, по его словам, только в чрезвычайных случаях. Хорза с сомнением оглядел старый корабль. На его взгляд, если четырехзначное число и было достижимо, то в этом случае корабельные гипердвигатели размазали бы по небесам корабль и все его содержимое. Турбулентность чистого воздуха была почтенным хронийским бронештурмовиком времен одной из поздних упаднических династий, сконструированным в расчете больше на прочность и надежность, чем на высокие показатели и техническую изощренность. Хорза, учитывая познание экипажа в технике, считал это плюсом. Корабль имел около 100 метров в длину, 20 в ширину и 15 в высоту, плюс 10-метровой высоты хвостовое оперение. По обеим сторонам корпуса были смонтированы гипердвигатели. Каждый напоминал корпус в миниатюре и был связан с ним короткими крыльями в середине и тонкими пилонами, стремительно отходившими от носа корабля. У ТЧВ была обтекаемая форма. Кроме гипердвигателей имелись и обычные — скоростные термоядерные, в хвостовой части и маленькие подъемные, в носовой, для полетов в атмосфере и гравитационных колодцах. Оснащение, по мнению Хорзы, оставляло желать много лучшего. Ему отдали койку Залина в двухметровой клетушке, эвфемистически именуемой каютой, где находилась также койка Вапслина, корабельного механика. Сам Вапслин называл себя инженером, но, побеседовав с ним несколько минут о технических возможностях ТЧВ, Хорза оставил попытки услышать что-нибудь внятное о наиболее сложных корабельных системах. Коренастый, светлокожий Вапслин мало что в них смыслил. Он не был неприятным, не пах, и большую часть времени тихо спал, а потому Хорза решил, что могло быть и хуже. В 9 каютах корабля обитали 18 человек. Капитан имел, конечно, отдельную каюту, а братья Лакины делили одну на троих. Довольно вонючую. Они по возможности оставляли свою дверь открытой, все же остальные, проходя мимо, по возможности ее закрывали. Хорза был разочарован, узнав, что на борту всего 4 женщины. 2 из них почти не выходили из своей каюты и общались с остальными главным образом при помощи знаков и жестов. 3-я была религиозной фанатичкой. Если она не пыталась обратить Хорзу в некую веру под названием «Круг огня», то сидела в своей каюте, которую делила с Йелсон, и слушала записи фэнтези. Похоже, Йелсон была единственной нормальной женщиной на борту. Но Хорза не мог себя заставить смотреть на нее как на женщину. Она, тем не менее, взяла на себя труд представить Хорзу остальным и рассказать ему все необходимое о корабле и экипаже. Он помылся в душевой кабинке, похожей на гроб, а потом по запаху, как и советовала Йелсон, отыскал столовую, где на него почти не обратили внимания, но какую-то еду в его сторону все же подвинули. Крейглин посмотрел на Хорзу лишь раз, когда тот сел между Вапслином и одним из брат-телокинов, а после этого, не удостаивая его взглядом, продолжил говорить о вооружении, броне и тактике. После еды Вапслин показал новому соседу их общую каюту и ушел. Хорза очистил место на койке Залина, прикрыл свое усталое, измученное старческое тело рваными простынями и провалился в глубокий сон. Проснувшись, он собрал пожитки Залина. Небогатое имущество. У парня было несколько футболок и шорт, пара небольших килтов, ржавый меч, коллекция дешевых кинжалов в потрепанных ножнах и несколько больших пластиковых микрокниг с движущимися картинками, которые, пока были открыты, воспроизводили сцены из древних войн. Этим собственность Залина практически исчерпывалась. Еще Хорзе достался от парня протекающий скафандр, который был слишком велик и не регулировался по размеру, а также неухоженное и древнее пулевое ружье. Их он оставил себе, а остальное завернул в одну из самых драных простыней и отнес в ангар. В ангаре все было по-прежнему. Никто даже не потрудился откатить шаттл на прежнее место. Там Хорзе увидел Йелсон. Голая по пояс, она тренировалась. Хорза остановился в проеме двери у нижней ступени, наблюдая за разминкой женщины. Она крутилась вокруг своей оси и делала прыжки вверх, назад с разворотом, сальто, наносила удары ногами и кулаками по воздуху и при каждом резком движении издавала короткие хрипы. Потом женщина увидела Хорзу и остановилась. «Добро пожаловать!» Она наклонилась, подняла полотенце и отерла им грудь и руки, покрытые золотистым пушком и блестящие от пота. «Я уж думала было, что ты протянул ноги».
«Я так долго спал?» — спросил Хорза.
Он не знал, какой системой времяисчисления пользовались на корабле. 2 стандартных дня. Йелсон вытерла жесткие волосы и набросила влажное полотенце на чуть мохнатые плечи. «Но ты теперь выглядишь получше».
«Я и чувствую себя получше», — ответил Хорза.
Он еще не успел посмотреться в зеркало, но знал, что его тело понемногу теряет старческий вид и возвращается в свое нормальное состояние. «Вещи Залина?» — Йелсон кивком головы указала на тюк в его руках.
«Да».
«Я тебе покажу, как пользоваться вакуум-проводом. Выкинем это, когда в следующий раз выйдем из гиперпространства». Йелсон подняла планки палубы и открыла крышку люка под ними. Хор забросил пожитки Залина в цилиндр, и Йелсон снова его закрыла. Мутатор вдохнул запах разогретого потного тела Йелсон, и запах ему понравился, но вела она себя с Хорзой так, что у него и мысли не возникало об иных отношениях между ними, кроме товарищеских. Он не возражал против того, чтобы обзавестись товарищем на этом корабле. Товарищ был ему очень нужен. После этого оба отправились в столовую. Хорза проголодался. Его тело требовало пищи, чтобы восстановиться и нарастить плоти на тот скелет, в который он превратился, выдавая себя за министра инопланетных дел геронтократии Сарпена. По крайней мере, подумал Хорза, хоть автоматический камбус нормально работает, а гравитационное поле, похоже, довольно ровное. Мысль о тесных каютах, плохой еде и нестабильном тяготении повергала мутатора в ужас.
«У Залина не было настоящих друзей», — сказала Йелсон
и тряхнула головой, набив рот едой. Они сидели рядом в столовой. Хорзе хотелось знать, не станет ли кто-нибудь на корабле мстить за убитого им парня.
«Бедняга», — повторил Хорза, отложив ложку и секунду-другую смотрел перед собой сквозь тесное пространство столовой с ее низко нависающим потолком, снова чувствуя под своими руками резкий, безвозвратный хруст костей, представляя себе, как ломается позвоночник, сокрушается трахея, разрываются артерии. Будто одним поворотом выключателя обрывается жизнь парня. Хорза покачал головой. «Откуда он был?»
«Кто его знает?»
Йелсон пожала плечами. Она увидела выражение лица Хорзы и, не прекращая жевать, добавила.
«Послушай, иначе он бы убил тебя. Теперь он мертв. Забудь о нем. Ничего, конечно, хорошего, но в любом случае это был ужасно скучный тип».
И закинула в рот новую порцию еды. «Я только подумал, не должен ли я кому-нибудь что-то послать? Друзья, родственники или...»
«Послушай, Хорза», — сказала Йелсон, повернувшись к нему. «Тот, кто попал на борт этого корабля, не имеет прошлого. Здесь считается дурным тоном спрашивать другого, кто он, откуда, чем занимался в прошлой своей жизни. Каждый из нас имеет свои секреты, а может, просто не хочет говорить или думать кое о чем из того, что сделал, или о том, что сделали с ним. Но так или иначе, лучше и не пытайся узнать. В этом гробу единственное место для личной жизни между твоими ушами, так что пользуйся этим. Если ты проживешь достаточно долго, кто-то, может быть, и пожелает рассказать тебе, кем он был раньше, ну, скажем, если напьется. Но к тому времени ты, возможно, не пожелаешь его слушать. Как бы то ни было, мой тебе совет, пока забудь об этом». Хорза открыл было рот, намереваясь сказать что-то, но Йелсон продолжила. «Сейчас я расскажу тебе все, что знаю, чтобы ты потом не спрашивал».
Она опустила на стол ложку и вытерла пальцем губы, потом повернулась на своем сиденье к нему лицом и подняла руку. Тонкий волосяной пушок на ее руках создавал вокруг кожи золотистый контур. Йелсон выставила палец.
«Во-первых, корабль. Его построили храницы несколько сотен лет назад. У него был по меньшей мере десяток не очень заботливых владельцев. Сейчас мы без носового лазера. Он вышел из строя, когда мы попытались перенастроить длину волны. Во-вторых, она выставила еще один палец. Крейклин. Он владел этой посудиной еще до того, как кто-либо из нас с ним познакомился. Утверждает, будто выиграл ее перед самым началом войны, играя в ущерб. Я знаю, он балуется этим, но насколько удачно, понятия не имею. В любом случае, это его дело. Официально мы называемся «Вольный отряд Крейклина», и он наш босс. Он довольно хороший командир, и если случается заварушка, бросается вперед вместе со всеми. Он не прячется за наши спины. И мне это в нем нравится. Его секрет в том, что он никогда не спит. У него... Йелсон наморщила лоб, подыскивая подходящие слова. «Углубленная специализация полушарий мозга. Треть времени одна половина спит, и тогда он немного сонный и смурной. Вторую треть времени спит другая половина, и тогда он сплошная логика и числа. В это время общаться с ним очень непросто. И еще одну треть времени, например, когда возникает чрезвычайная ситуация, бодрствуют и нормально работают обе половины. А потому подобраться к нему незаметно, ох, как нелегко».
«Клоны-параноики, раз. Человек с системой переключения полушарий в черепе, два». Хорза покачал головой. «Так-так, продолжай».
«Три», — продолжала Йелсон. «Мы не наемники. Мы вольный отряд. Вообще-то мы пираты, но если Крейклину хочется называть нас отрядом, пусть будет так. Теоретически, к нам может примкнуть любой, кто дышит кислородом и питается органической пищей, но на практике Крейклин довольно разборчив, и я уверена, что он не прочь стать еще разборчивее. Как бы то ни было, но мы исполнили несколько контрактов, главным образом по защите. Пару раз обеспечивали эскорт при эвакуации с объектов третьего уровня, оказавшихся в зоне военных действий. Но, по большей части, мы просто нападаем и грабим, если уверены, что в этой военной неразберихе сумеем безнаказанно уйти. То же самое мы собираемся сделать и сейчас. Крейклин услышал об этом местечке, которое называют «Храм Света» на захолустной планете третьего уровня, и он считает, что это будет легкая прогулка, пользуясь его любимым выражением. Он говорит, там полно жрецов и сокровищ. Жрецов мы перестреляем, сокровища захватим. Оттуда мы отправимся к орбиталищу Вавач, пока культура его не уничтожила, где купим что-нибудь на замену носовому лазеру. Цены, я думаю, будут подходящими. А если мы дождемся подходящего момента, там вообще все будут раздавать за даром.
«А что с Вавачем?» — спросил Хорза.
Он ничего такого не знал. Ему было известно лишь, что большое обиталище Вавач находится в этой части театра военных действий, но полагал, что статус коллективной собственности должен вывести ее из-под удара. «Разве твои друзья и Дирани тебе не рассказывали?» — спросила Йелсон и опустила руку с растопыренными пальцами. Хорза лишь пожал плечами, и тогда она продолжила. «Как тебе, вероятно, известно, Эдирани наступают по всему внутреннему флангу залива, вдоль сверкающего берега. Кажется, культура решила таки для разнообразия ввязаться в небольшую драчку или, по крайней мере, готовиться к этому». Поначалу казалось, что они достигли негласного взаимопонимания, и Вавач остается нейтральной территорией. Идирани относятся к планетам с каким-то религиозным трепетом, а это означает, что орбиталище их не интересует по-настоящему, пока культура не собирается использовать ее в качестве базы. Культура обещала не делать этого. Черт побери, они теперь строят свои огромные бессистемные корабли, и им вовсе не нужны никакие базы ни на орбиталищах, ни на кольцах, ни на планетах, ни на чем угодно. Так вот, все это разнообразное население и всякие отморозки на Вавоче думали, что ничего с ними не случится, и они погреют руки на галактической драчке вокруг них. Потом вдруг Эдирани заявили, что они все же хотят занять Вавач, хотя и чисто номинально, без военного присутствия. Культура сказала, что не допустит этого. Ни одна из сторон не собиралась поступаться со своими драгоценными принципами, и в конце концов культура заявила, «Ну ладно, если не хотите уступить, мы взорвем орбиталище, прежде чем вы туда доберетесь». Вот это и происходит сейчас. Прежде чем эдиранский флот заявится туда, культура эвакуирует все чертово орбиталище, а потом взорвет его.
«Они хотят эвакуировать орбиталище?» — удивился Хорза.
Он действительно впервые слышал об этом. Эдирания, проводя инструктаж, ничего не говорили ему об орбиталище Вавач, и даже когда Хорза выдавал себя за министра инопланетных дел Эрготина, о событиях во внешнем мире он мог судить лишь по слухам. Любой идиот понимал, что вся область вокруг Сумрачного залива, пространство в несколько сотен световых лет в длину, столько же в высоту и несколько десятков в глубину, может стать полем боя. Но Хорзе так и не удалось разузнать, что же там происходит на самом деле. Война действительно набирала обороты, и все же только безумец мог додуматься до эвакуации всего населения орбиталища. Но Йелсон утвердительно кивнула. «Именно так. Не спрашивай меня, где они собираются взять для этого корабли, но они говорят, что именно так и сделают».
«Они с ума сошли», — Хорза покачал головой.
«Я думаю, это было ясно, когда они ввязались в войну».
«Верно, извини. Продолжай, пожалуйста», — сказал Хорза, махнув рукой.
«Я забыла, что еще собиралась сказать». Йелсон ухмыльнулась, глядя на три своих выставленных пальца, будто они могли служить подсказкой. Потом снова перевела взгляд на Хорзу. «Вот, пожалуй, и все. Советую не высовываться и держать рот на замке, пока мы не доберемся до Марджойна, где стоит этот храм. Впрочем, когда мы там окажемся, высовываться все равно не рекомендую». Йелсон засмеялась, и Хорза вдруг поймал себя на том, что тоже смеется. Она кивнула и опять взяла ложку. «Предположим, ты пройдешь экзамен, и люди, побывав с тобой под огнем, примут тебя. Но пока ты на этом корабле мальчишка, независимо от того, чем занимался в прошлом. И твоя победа над Залином тоже не в счет». Хорза с сомнением посмотрел на нее, представив себе, как он идет в атаку,
пусть даже на беззащитный храм, в бэушном скафандре с ненадежным пулевым оружием. «Ну что ж», — вздохнул он, зачерпывая ложкой еду, — «пока вы все опять не начали делать ставки на то, как я отправлюсь на тот свет». Йелсон секунду разглядывала его, потом ухмыльнулась и снова принялась за еду. Крейклин, вопреки тому, что говорила Йелсон, проявил определенный интерес к прошлому Хорзе. Капитан пригласил мутатора в свою каюту, красивую и опрятную. Все было аккуратно разложено, укреплено в зажимах или лежало на сетках, и пахло здесь свежестью. У одной из стен стояли стеллажи с настоящими книгами, а на полу лежал абсорбирующий ковер. С потолка свисала модель ТЧВ. На стене было закреплено большое лазерное ружье. Оно выглядело довольно внушительно со своей большой аккумуляторной батареей и разделителем луча на конце ствола. В мягком свете внутри каюты ружье сверкало, как отполированное. «Садись!» Крейклин указал Хорзе на невысокий стул, а сам тем временем сложил свою кровать в диван и рухнул на него. Потом он протянул руку, взял с полки два нюхательных флакончика и один из них протянул Хорзе. Тот взял его и сорвал пробку. Капитан турбулентности чистого воздуха глубоко вдохнул пары из своего флакона, а потом глотнул немного непрозрачной жидкости. Хорзе сделал то же самое. Он узнал вещество, только не смог припомнить название. Одно из тех, которые можно вдыхать, получая при этом кайф, или пить, не утрачивая способности к общению. Его активные составляющие при температуре тела действовали не дольше нескольких минут, а в пищеварительном тракте большинства гуманоидов расщеплялись быстрее, чем всасывались. «Спасибо», — сказал Хорза. «Да, вид у тебя теперь куда как лучше, чем когда ты здесь появился». Крейклин посмотрел на грудь и руки Хорзы. 4 дня отдыха и плотная пища почти вернули мутатору его обычный облик. Его туловище и конечности снова стали почти такими же мускулистыми, как прежде, а живот при этом не увеличился. Кожа приобрела упругость и золотисто-коричневый оттенок. Лицо стало суровее и подвижнее. Волосы его подросли и начали темнеть от корней, а редкую бело-желтую старческую поросль Хорза срезал. Ядовитые зубы тоже начали восстанавливаться. Но пользоваться ими снова можно будет лишь 20 дней. Я и чувствую себя лучше.
Жаль, Зайна, но я уверен, ты меня понимаешь.
Ясное дело. Я только рад, что ты дал мне этот шанс. Другие бы пристрелили и выбросили.
Такая мысль и мне приходила в голову, сказал Крейклин, крутя в руке свой флакон. Но я чувствовал, ты не просто мешок с говном. Не скажу, что я сразу же поверил в твои рассказы о состаривающем препарате и диранах, но мне захотелось посмотреть, какой из тебя боец. Ну а скажи честно, тебе ведь повезло, да? Он улыбнулся Хорзе, тот улыбнулся в ответ. Крейклин посмотрел на книги на дальней от него стене. В любом случае, Зален был балластом. Ты понимаешь, о чем я? Он опять посмотрел на Хорзу. «Парнишка едва представлял, с какого конца стреляет ружье. Я собирался прогнать его при первой же посадке». Он вдохнул еще порцию паров. «Ну да, я уже сказал спасибо». Хорза все больше склонялся к тому, что его первое впечатление о Крейклине как о порядочном мерзавце было более-менее верным. Если Крейклин так или иначе собирался высадить Залина, то зачем было заставлять их драться до смерти? Хорза мог бы спать в шаттле или в ангаре, а если не он, то Зален. Конечно, от лишнего человека на борту ТЧВ на пути к Марджойну не сделался бы просторнее, но переход был не из долгих, а воздуха имелось достаточно. Крейклин просто хотел устроить представление. «Я тебе благодарен», — сказал Хорза, и на мгновение, прежде чем вдохнуть еще раз, поднял свой флакон. Он внимательно разглядывал лицо Крейклина. «Расскажи-ка мне, каково это — работать на этих трехногих ребят?» — сказал Крейклин, улыбнувшись и положив руку на подлокотник дивана. Он поднял брови. «А?»
«Так-так», — подумал Хорза. «У меня не хватило времени, чтобы разобраться», — ответил он.
50 дней назад я был еще капитаном морской пехоты на Следене. Ты, наверное, о нем и не слышал». Крейклин помотал головой. Хорза последние 2 дня разрабатывал свою легенду и знал, что если Крейклин решит ее проверить, то установит, что такая планета есть, что населяют ее в основном гуманоиды и что недавно она перешла под управление Идиран. «Так вот, Идиране хотели нас наказать, потому что мы продолжали бороться после капитуляции, но тут они выловили меня и сказали, что я останусь в живых, если выполню одно их задание. Я будто бы очень похож на одного старикашку, которого они очень хотят иметь на своей стороне. Если они его уберут, смогу ли я притвориться им? Я подумал, черт побери, что я теряю. И вот я принял эту состаривающую дрянь и отправился на планету Сарпен, где изображал из себя одного министра. И у меня все неплохо получалось, пока не появилась та женщина из культуры. Из-за нее меня разоблачили и едва не укокошили. Я уже был на волосок от смерти, но тут появился идиранский крейсер. Идиране решили ее захватить. Они спасли меня и схватили ее, и уже направлялись к своему флоту, но тут на них напал экспедиционный корабль «Контакта». Меня впихнули в этот скафандр и вышвырнули за борт, дожидаться флота. Хорза надеялся, что его история звучит не слишком заученно. Крейклин морща лоб уставился на флакон в своей руке.
«Я думал об этом», — он посмотрел на Хорзу. «Почему крейсер приземлялся один, когда флот был совсем недалеко?» Хорза пожал плечами. «Я тоже не знаю. Мы поговорить толком не успели. Появился этот корабль «Контакта». Думаю, им позарез нужна была эта женщина, и они решили, что если дожидаться флота, корабль «Контакта» их обнаружит, заберет женщину и удерет». Крейклин задумчиво кивнул. «Да, вероятно, очень она им была нужна. Ты ее видел?» «О, да. Перед тем, как она меня разоблачила, и потом тоже». «Какая она из себя?» Крейклин нахмурил брови и снова начал перебирать пальцами флакон. «Высокая и худая, довольно хорошенькая и все равно отталкивающая. Слишком хитра, на мой вкус. Не знаю. Не очень отличается от остальных женщин культуры, которых я знал. То есть они все выглядят по-разному, но она среди них в глаза бы не бросалась. Говорят, они какие-то особенные, эти агенты культуры. Вроде умеют делать всякие там трюки, да? Разные там адаптационные механизмы и навороченная химия тела. Ты не слышал? Она делала что-нибудь особенное?» Хорза покачал головой, мысленно спрашивая себя, куда клонит капитан. «Мне ничего такого не известно», — ответил он. «Навороченная химия тела», — так сказал Крейклин. «Что, если он уже догадывается? Вдруг он решил, что Хорза — агент культуры или даже мутатор?» Крейклин некоторое время разглядывал свой флакон, потом кивнул и сказал: «Пожалуй, женщины культуры — это единственный тип женщин, с которыми я хотел бы иметь дело. Говорят, у них и в самом деле есть все эти штуки. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Крейклин подмигнул, глядя на Хорзу, и вдохнул из флакона. «Между ног. У мужиков это такие наращенные яйца, да? Что-то вроде замкнутой циркуляции. И у женщин тоже что-то похожее. Будто бы они могут трахаться часами. Ну, минутами это точно». Язык у Крейклина начал слегка заплетаться, а взгляд остекленел. Хорза старался ничем не выдать свое презрение. «Опять 25», — подумал он, пытаясь подсчитать, сколько раз он слышал, обычно от представителей обществ третьего и ниже уровней, близких к гуманоидному типу и в большинстве случаев мужского пола, этот почтительный, завистливо-восторженный тон, эти разговоры о том, что у культуры-то покайфовее будет. Проявляя в этом отношении нездоровую сдержанность, культура установила предельный размер таких измененных гениталий, наследуемых ее гражданами. Конечно, скромность культуры только подогревала интерес всех остальных, и Хорза иногда злился на людей, проявлявших раболепное почтение квазитехнологической сексуальности культуры, нередко преувеличенной. Но в Крейклине это его нисколько не удивило.
Он подумал, что капитан, может быть, и себе сделал дешевенькую эрзац-операцию, желая получить тот эффект, которым наслаждались жители культуры. Подобные операции были делом обычным, хотя и небезопасным. Слишком часто они, в особенности на мужчинах, делались топорно, без малейших попыток укрепить сердце и сосудистую систему, чтобы те соответствовали возросшим нагрузкам. В культуре повышенная выносливость, конечно же, передавалась по наследству. Из-за такого слепого подражания упадочным нравам культуры нередко в буквальном смысле разбивались сердца. А теперь, наверное, начнется разговор об их замечательных наркогландах, — подумал Хорза.
— Да, и потом у них есть наркогланды, — продолжал Крейклин, по-прежнему глядя в пустоту и кивая сам себе. — Говорят, они в любой момент могут выделять в себя что душе угодно. Стоит им только об этом подумать. Выделяют, понимаешь, любые вещества и оказываются наверху блаженства. Крейклин погладил флакон в своей руке. «А еще говорят, что женщину культуры невозможно изнасиловать, а?» Ответа он, похоже, не ждал, и Хорза промолчал. Крейклин опять кивнул. «Да, у них есть класс, у этих женщин. Они не то, что это дерьмо на моем корабле». Крейклин пожал плечами и еще раз понюхал флакон. «И все-таки...» Хорза откашлялся и, наклонившись вперед, не глядя на Крейклина, сказал. «Она все равно уже мертва». «Как-как?» — сказал Крейклин с отсутствующим видом, глядя на мутатора. «Та женщина культуры», — пояснил Хорза. «Она мертва». «А, да!» — Крейклин кивнул, потом откашлялся и сказал. «Ну так что ты теперь собираешься делать? Я вообще-то рассчитываю, что ты будешь участвовать в акции с храмом. «Думаю, ты нам обязан. Мы ведь тебя подвезли».
«Ясное дело. Не беспокойся», — сказал Хорза.
«Договорились. А там посмотрим. Если снова наберешь форму, сможешь остаться. Не хочешь, мы тебя высадим, где скажешь, в разумных пределах, как говорится. А операция эта — легкая прогулка. Слетаем туда и обратно».
Крейклин сделал пикирующее движение ладонью, словно та была моделью ТЧВ, висевшей где-то над головой Хорзы.
«А потом отправимся на Вавач!»
Он сделал еще глоток из флакона.
«Ты, видать, не играешь в ущерб, а?»
Он поставил флакон, и Хорза сквозь пары, поднимающиеся из горлышка, заглянул в его хищные глаза. «Этого порока у меня нет. Не было случая научиться».
«Нет, значит, нет. Это единственная стоящая игра!»
Крейклин кивнул.
«Если не говорить об этом!»
Он улыбнулся и окинул взглядом каюту, явно имея в виду корабль, людей в нем и их занятия.
«Кажется, — сказал Крейклин, подавшись вперед, — я тебе уже говорил добро пожаловать на борт, так что добро пожаловать!»
Он наклонился и похлопал Хорзу по плечу.
«Пока ты не забываешь о том, кто здесь главный, а?»
Крейклин опять широко улыбнулся. «Это твой корабль», — сказал Хорза. Он допил все, что оставалось во флаконе, и поставил его на полку рядом с портретом голограммы Крейклина. Тот стоял в черном скафандре и с лазерным ружьем в руках, тем самым, которое висело на стене.
«Думаю, мы поладим, Хорза. Ты познакомишься с остальными, придешь в норму, и мы тряхнем как следует этих монахов. Что скажешь?»
Капитан снова подмигнул ему. «Заметано». Хорза встал и улыбнулся. Крейклин открыл ему дверь. «Для следующего перевоплощения», — подумал Хорза, выйдя из каюты и направляясь к столовой, — «запомнить образ капитана Крейклина».